Ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас пятница, 12:00. У микрофона Алтынбек Искендеров. И снова у нас программа «Ощути силу перемен». И разрешите мне представить нашего дорогого гостя. В студии это Исакова Виктория, психолог с огромным опытом, 20 лет практики в своем призвании. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сегодня тема нашей программы, она очень актуальная, и хотел бы ее озвучить. Сегодня тема звучит так: «Семья и школа». Наши детишки после зимних каникул, они ушли снова на учебу, и студенты тоже, да, но такая у тебя актуальная тема, и мы тоже очень сильно переживаем за это, как родители, и поэтому мы пригласили нашего дорогого гостя. Виктория. Первый вопрос. Можно к вам? Можете дать определение семьи и дать определение школы?
И семья, и школа — это такая социальная ячейка общества. В семье у каждого есть свои роли, у каждого есть свои обязанности, точно так же, как и в школе. Семьи бывают разными, и с разными членами семьи. Но, тем не менее, каждый несет свою роль и несет свою задачу друг для друга и для себя. И в школе точно так же у каждого свои задачи, свои цели.
Ну, можно прям так сказать, что семья — это, как говорится, ячейка общества, правильно же, да? И самое важное, что мы можем сказать, что семья — это основа государства.
Да, да, если говорить юридическим языком, безусловно, да.
И у меня к вам такой тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, как школа влияет на семью или семья влияет на школу?
Угу. Интересный вопрос. Я думаю, они взаимовлияемые, потому что все люди выходят из школы. И в школу приходят из семьи. Поэтому это такой круговорот. Мы все друг на друга влияем, безусловно.
И тогда у меня еще один такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, что или кто важнее, семья или все-таки школа для человека, ну, для ребенка?
Конечно, если брать глобально, то прежде всего семья. Именно в семье человек получает, во-первых, любовь. Получая полноценную любовь, он становится полноценным человеком, любящим себя, уважающим окружающих. Именно в семье прививают основные ценности. И в школу человек уже приходит сформировавшийся. Он приходит со своим миром. И в школу приходит каждый ребенок, и каждый приходит со своим миром, но с миром семьи, которую он получил при рождении.
Спасибо большое. Я хотел еще раз озвучить, что сегодня у нас тема называется «Семья и школа». И сегодня у нас психолог с большим огромным стажем Виктория. Смотрите, получается так, что школа и семья, они взаимосвязаны.
Да.
В какой-то период родители перекладывают какую-то ответственность в руки учителей, правильно, администрации школы. И как же сделать так, чтобы ребенок, он получал все самое лучшее?
Каждый родитель, безусловно, хочет для своего ребенка самое лучшее. И когда школа принимает ребенка, она принимает самое драгоценное, что есть вообще у человека. Это дети. И ответственность в этот момент, она разделяется. У школы свои задачи, у нее большие задачи, и мы об этом тоже будем, я думаю, с вами говорить. И здесь все-таки хочется сделать акцент, что родители и школа — это партнеры. И каждый из них хочет на выпуске получить любимого, спокойного, всезнающего, успешного ребенка, который будет проживать свою жизнь, счастливо проживая каждый день, используя все свои таланты в жизни, проживая просто полноценную жизнь. Это задача обеих структур, как и семьи, так и школы.
Спасибо большое. Виктория, смотрите, получается так, что мы, как родители, да, доверяем своих детей школе. И получается так, что школа, она берет ответственность. Но как сделать так, чтобы родители, они доверяли школе?
Это такой, конечно, непростой вопрос. Вопрос личный, каждый родитель по-своему отдает ребенка в школу, каждый со своими ожиданиями. Кто-то ожидает от школы знаний, кто-то не ожидает знания, говорит, чтобы лишь бы моему ребенку было хорошо. Кто-то ожидает выпустить, там, чтобы на выходе был математик. И вот эти ожидания нужно совместить. И для того, чтобы было доверие, я думаю, прежде всего необходимо общение. Общение родителя, открытое общение с учителем. Учитель необходимо быть открытым. И когда родитель выбирает школу, он прежде всего идет на учителя. Прежде всего мы что начинаем делать? А куда твой ребенок ходит? А как там учитель? А как там преподают? И первый контакт — это, конечно, с учителем. И прежде всего это общение, постоянное общение. Не нужно этого бояться.
Вопрос. Общение с кем? Получается, общение родителей с администрацией, родителей с классным руководителем, родителями вообще со школой, да, получается? Вы это имеете в виду?
Да, да, да. Это открытое общение. Это не боязнь школы открыть свои двери, показать честно, чем живет школа. Ну, вы улыбаетесь, но это возможно, это есть, это есть. Да, к сожалению, государственная школа, она в своих обязанностях живет, в своих каких-то условностях, но частная школа способна на эти вещи.
Давайте тогда философски к вам вопрос такой. Есть идеальная школа? Или вы можете нарисовать такой вот портрет идеальной школы, в которую, например, каждый родитель просто без всяких опасений отдаст своего ребенка?
Я могу вам, знаете, сказать свой идеал. Мой Давайте. Идеал. Потому что у каждого, мы же все разные, у каждого свои ожидания. Мой идеал, что мой ребенок с радостью бежит в школу. С радостью. Он ждет, когда он пойдет в эту школу. И тем не менее, он там не только общается, хотя общение там должно быть полноценное. Он получает знания все там на 100 баллов, да. Конечно, вот просто удовольствие от школы, при этом с хорошими знаниями.
Интересный, конечно, у вас образ образовался, да? Но хорошо, тогда такой вопрос к вам. Скажите, возможно ли сделать так, чтобы родители, они могли повлиять на школу и сделать ее более, как бы сказать, прекрасной, ну, для себя? И, может быть, родители должны не влиять, а как-то участвовать с ребенком для того, чтобы ребенок адаптировался к школе? Вот как психолог, скажите.
Но если серьезно подойти к вопросу идеальной школы, не эмоционально, да, как я сейчас, я как родитель сейчас отреагировала, да, родитель может также повлиять, придя и проговаривая свои ожидания. Но на самом деле, да, идеальная школа, в моем понимании, это когда все структуры работают в школе, начиная от того, что в школе есть безопасность. В школе есть, помимо педагогов, есть еще специалисты, которые работают с ребенком. И родитель в этой стороне, он может выступать как партнер и предлагать свою сторону помощи. Например, предложить учителю там, например, вывести класс куда-то, да, на экскурсию, помочь учителю не только передавать знания, но и воспитывать. В этом плане, да, тогда, когда родитель положительно относится к обучению. Тогда, когда он не приходит в школу и говорит, вы все мне должны, да, вы должны, я вам вот привел, а вы ведь специалисты, и вы должны вот это, вот это, вот это, вот это, и вы должны вот это, вот это, вот это.
Потребительски, да?
Да, одностороннее такое, да. А когда родитель приходит и предлагает, когда он общается с учителем, и когда родитель спрашивает, а чем я могу помочь своему ребенку, а что там подтянуть моему ребенку, а как он взаимодействует с ребятами, как мне помочь ему научиться взаимодействовать. Как-то вот, наверное, вот так. Партнерское. Вот партнерское на одной, на плоскости равноценности. Учитель и родитель, они равноправны. Сейчас...
Вот это очень интересный вопрос. Вы сказали, что учитель и родитель, они равноправны.
Да.
Но как только мы заходим в школу, мы родители, ну, я говорю так, будем говорить от слов всех родителей, да, вот от мнений, получается, чувствуем себя, как будто мы неравноправны, потому что там есть администрация, они там требуют, они говорят, у них есть свои, как бы, свои правила. И родители стоят и смотрят, и думают, а как? Где равноправие? Угу. Вот точно, скажите, где равноправие?
Равноправие, знаете, может строиться, я думаю, так, когда учитель будет вставать в экспертную позицию. В каком плане? Вы, например, ну, не учитель. Вы не знаете, как преподавать, что в школе должно быть, что обязательно, какие навыки должны быть обязательно сформированы. И у вас другая профессия, вы не обязаны это знать. И здесь учитель встает в свою экспертную позицию, так как он педагог, он на своем месте, и он вам объясняет не с высоты своего полета, да, знаний, а именно понимая, что перед ним родитель, который не знает силу своей специфики. И учитель объясняет, а почему такие требования, что это важно для их ребенка, что оно даст ему в будущем.
Вы знаете, я думаю, что вот в вашем предложении есть такое ключевое слово «объясняет». Очень часто бывает, учителя, они как бы говорят, что константа, требует все, а родители, они просто соглашаются с этим. А вот если бы учитель объяснил бы, тогда бы, я думаю, было бы какое-то взаимопонимание. Да?
Да, безусловно. Но я не хочу, конечно, сейчас бить учителя, потому что учителей чуть что бьют. У учителя свои есть, да, моменты человеческие, и когда сил не хватает, и всякое такое. Это, поэтому я думаю, мы сейчас говорим об идеальной картинке, не обвиняя никого.
Нет, вы знаете, я хотел поправиться, я не хочу обвинять особенно учителей, потому что в моей жизни учителя сыграли огромную роль, я хочу вам честно сказать. Я хочу, чтобы школа и семья, почему мы выбрали именно эту тему, они объединились, будем так сказать, они поняли друг друга, они могли работать друг с другом, они могли помогать, потому что, мне кажется, единственная цель, которую испытывают родители и учителя, это ребенок.
Да.
И мотивация, я думаю, это моя точка зрения, это только одна, это любовь к ребенку.
Да.
Мне,
да,
кажется.
Безусловно. Я хочу, знаете, еще обозначить такую проблему, почему произошел такой разрыв между учительством и родительством. Если раньше учитель, он был такой авторитет, и ребенку как бы даже пожаловаться было невыгодно, потому что он еще от родителя получит, то сейчас учительство перевели в сферу услуг. И теперь родитель требует как за услугу, а учительство — это гораздо больше.
Вот тогда у меня к вам не философский, а прямой вопрос. Учительство — это работа, это профессия, это призвание или это дар от Всевышнего?
Вы знаете, вы сейчас назвали все стадии, да, начиная от простой стадии, что это работа. Учитель пришел, отработал, передал свои знания, взял, не взял. Это уже как бы задача ребенка, ответственность ребенка, ушел.
Вот это об этом работа. Мы потом поговорим, насколько это ответственность ребенка. Хорошо.
Да. Это если рассматривать в рамках определения работа. Что такое работа? Пришел, выполнил свои какие-то вот узкие
обязанности,
ушел в конце месяца или в начале, получил свою законную заработную плату.
ВУЗ, да? Если смотреть на учительство, так в узком. Так,
в узком. Такой. Работа. Угу. Пошел в пельменный цех, налепил определенное количество, да, выполнил свою задачу, ушел. Если мы говорим об этом, что это работа. Если мы говорим, что это профессия, то это момент, когда педагог развивается. Он...
Саморазвитие.
Саморазвитие. Это саморазвитие такое. Он не останавливается на достигнутом, все время каким-то образом себя развивает. Следующее какое у вас было?
Призвание.
Призвание. Призвание – это, конечно, это ты чувствуешь этих учителей. Когда он чувствует свои задачи не просто переложить из своей мозговой коробочки в другую мозговую коробочку, а когда он понимает, для чего он это делает и как это сделать лучше для ребенка, тогда, когда он на ребенка, на каждого смотрит как на отдельную личность, как на индивидуальность. Но если это, как вы последнее
дар
сказали?
Дар от Всевышнего.
Дар от Всевышнего, но это дар. Вы говорите, вот есть педагоги, которые повлияли по-разному. Но именно те люди, которые повлияли на вас положительно, я считаю, что это дар.
Спасибо большое за комментарий, будем так, и такое раскрытое понятие учительства. Ну, давайте к вашему вопросу вернемся. Вот очень часто бывает так, что учителя приходят как на работу. Ну, не будем говорить, разные есть. Вот. И они приходят и говорят так: моя задача дать, твоя задача принять. Но дети все разные. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, да, это сложно. Учитель один. Детей там может быть около больше 40, да? Ну, в частных школах, конечно, получше. Но все-таки, мне кажется, какая-то должна быть фидбэк, отдача даже. Он должен видеть, насколько ребенок усвоил предметы.
Да, безусловно. Знаете, сейчас учителя вогнали в такие рамки, если взять... Давайте я так буду делить, пусть на меня зрители не обижаются, но у нас есть два вида школ. Госшкола и частная школа. И когда в госшколе у них есть у учителей определенные требования, обязанности, которые они должны дать, разного рода статистики, документация, огромное количество детей в классе, замены, бесконечные замены, учителей не хватает, и он, знаете, чисто по-человечески, он, может быть, бы и хотел, но у него не хватает сил, потому что ему нужно прийти в школу, домой со школы и заниматься своими личными делами. Но мы не отрицаем того, что все-таки учитель – это не просто работа. В частных школах немножечко... Есть более такие привилегии для учителя. Хотя и
немножечко.
Сейчас... Немножечко. Немножечко. Требования не снижаются, но в классе есть более, ну, маленькое, да, скажем, количество детей, ну, 20, да, в среднем.
Стандарт.
Стандарт. 20 детей. Плюс они, учителя частной школы, не ограничены требованиями госструктур. У них есть возможность творить, применять новые технологии, инновации. Как бы, знаете, по-человечески и профессионально себя раскрывать, самореализовываться. Mm-hmm. Конечно, там больше возможностей.
Ну, я хочу сказать, что за эти возможности в частной школе они берут, ну, будем сказать, определенную сумму за... Я не знаю, не хочу говорить «услуга». За...
Ну, пока это услуга.
Пока это услуга, да. Вот. И не всем это доступно.
Да.
Это во-первых. И можем мы все-таки сделать так, если массово смотреть школы по Кыргызстану, частные, государственные, что-то изменить в лучшую сторону для того, чтобы ребенку стало лучше. Потому что ребенок – это самое дорогое, ценное то, что есть у нас в семьях, да, у родителей, то, что есть у государства, потому что будущее поколение. Вот что мы можем сделать с вашей точки зрения?
Вы затронули очень важную тему, потому что школа – это наше будущее. Вот то, что сейчас происходит в школах, вот так мы с вами, Алтынбек, проведем нашу старость. Да? Таких мы получим специалистов. И да, там искусственный интеллект и всякое такое. Сейчас все это развивается, передает знания. Но человеческий фактор имеет огромное значение. Школа сейчас перегружена очень многими вещами. И я думаю, в любом случае нужно начинать на более высоком уровне. Учитель как, знаете, загнанная машина. Он один в поле не воин. Он один не сможет ничего поменять, как бы он ни хотел. И учитель фактически иногда становится предателем самому себе. Потому что в школу часто идут люди, зачастую, с мечтой. А вот этот маховик, который их туда заматывает, не дает им самореализовываться. Я бы начала, во-первых, с пересмотра учебной программы. Сейчас учебная программа – это шквал всего. Мы вот в этой услуге пытаемся угодить родителям, угодить вроде как требованиям государства, требованиям мировым. Но мы так в этом запутались. Мы наложили на нашу советскую систему академическое образование еще и инновации. И наша программа учебная настолько раздулась.
Угу.
И основные вещи уменьшаем мы, но добавляем совершенно как бы второстепенные.
Вот тогда вопрос по поводу методики. Да? Ну, сейчас методисты, они разные программы готовят, как вы говорите, даже Министерство образования. А чем была плоха советская система? Потому что я вырос в этой системе. Вот, и мне кажется, говорят, что она была достаточно сильная. И насколько это правда?
Я думаю, что говорить о самой, оценивать систему можно по тем людям, которых она выпустила. Можно сколько угодно критиковать, да, советскую систему образования, но именно специалисты выходили из той системы. Я считаю, что она сильная. Ее можно чуть-чуть трансформировать. Да, ее можно трансформировать, но ломать не строить. К этому необходимо подходить, конечно, очень качественно и по-другому. Можно вводить разноуровневое обучение, можно вводить профильное обучение. Сейчас очень много возможностей дает современная школа новых инноваций. Это проектная деятельность разного рода. Использование искусственного интеллекта, использование разного рода гаджетов.
Интернет.
Да, а интернет сейчас просто... Сейчас сама передача знаний, она уже не столь важна, потому что ты открыл Google, и ты найдешь все, что тебе нужно.
А что важно? Я так понимаю, что сейчас важно это сам процесс усвоения, да, как сказать, принятие и воплощение этих знаний в своей жизни.
Да. Сейчас вот педагог выступает в роли менеджера.
Угу.
Он направляет ребенка в поиске знаний. Ребенок самостоятельно может добывать эти знания. Учитывая ту нагрузку, которая сейчас есть, это интеграция между предметами может быть. Но учитель выступает как менеджер знаний. Советская школа, она передавала знания. У меня есть знания, ты знаешь. Сейчас уже ребенок сам может добыть их уже не в книжках, не в энциклопедиях мелким шрифтом на серой бумаге, а сейчас все ярко. Сейчас настолько
доступно,
вкусно все передается вот эта информация в мультфильмах, в всяких, ну, всевозможных образовательных программах, да, платформах. Задача учителя — направить. Тем самым он может даже каким-то образом облегчить свой труд. Но учителя необходимо обучить, дать ему эти возможности и перенаправить ту систему, которая привычна, как обучались наши вузы, потому что вузы продолжают обучать педагогов по старой системе, не давая им новые возможности.
А, вот видите, я хотела сразу затронуть вопрос. Вы сказали вузы. Как это все взаимосвязано? Получается, университеты и институты нужно первично там вложить изменения, да, получается, потому что новое поколение учителей, оно должно там формироваться, а потом это должно спускаться все в школу. Или наоборот, учителя, которые уже работают, они должны переформатироваться и как бы получать повышение квалификации, меняться. Что? И там, и там? Или
это,
только,
знаете,
с одной стороны?
Такой вопрос, да, кто вначале появился, курица или яйцо, да? Это примерно о том же. Все должны меняться. И учитель уже, понимая, что он закончил вуз, но он же не пойдет второй раз учиться, да, в вуз по-новому. Учитель использует новые технологии, обучается сам, возможностей много. Интернет-пространство для обучения, для повышения квалификации, для новых технологий. А вуз, в свою очередь, точно так же. Во-первых, необходимо исследование, да, а что вообще актуально? Что актуально? Куда нам вообще, куда нам смотреть? К чему готовить наших детей? Сейчас мир настолько глобальный, вот эта онлайн-система, все наши границы стерты. Как детям ориентироваться теперь в этой глобализации? Ну, причем дети ориентируются гораздо лучше, чем мы с вами.
Виктория, огромное спасибо. Мы вот в первой части с вами до музыкальной паузы затронули такую глобальную проблему. Ну, самое главное, я думаю, ее надо озвучить. Нельзя ее под ковер сматывать. Вот. И самое главное, мы должны знать. Если ты знаешь, то ты видишь, и ты знаешь, чему готовиться, куда двигаться. Правильно же в этом,
конечно,
направлении? И огромное спасибо за ваше мнение, которое вы сказали, и ваш опыт. И после музыкальной паузы я бы хотел с вами поговорить о психологах. Потому что этот инструмент, он тоже недавно ввели его в образовательную систему. И кто такие психологи, расскажете? Вашу практику большую, как вообще становилось это все? Можете, да, историю немножко,
конечно,
рассказать, как,
конечно,
это вообще становилось в постсоветском пространстве? Вот, появились психологи, этот институт психологии, да, который... И функции... ваши задачи. А сейчас мы уйдем буквально на 3 минуты, музыкальную паузу. Мы послушаем песню, которая, может, даже с далекого Советского Союза, моего детства, так и называется «Прекрасная далека». Да. Давайте послушаем.
Ты слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос, манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасно и далеко, не будь со мне жестоко, не будь со мне жестоко, жить только-нибудь от чистого истока. Прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю. Голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чисто. Чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасно.
силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен». Сегодня пятница. И сегодня у нас очень интересная и актуальная тема. Она так звучит. «Семья и школа». И в первой части мы поговорили с нашим гостем. Хочу его представить. Это психолог Исакова Виктория с огромным опытом, 20 лет практики в своем призвании. И в первой части Виктория говорила нам о многом. Мы поговорили о системе образования, мы поговорили о отношениях детей и учителей, родителей учителей. Мы говорили также о школе и цели, задачи. И мы говорили бы о ученичестве, что такое, как профессия или работа, или призвание, или все-таки это дар от Всевышнего. И во второй части я бы хотел поговорить с Викторией о ее профессиональной деятельности, потому что психологи, они появились не так давно, я думаю. И первый вопрос. Расскажите историю, как вообще психологи, психология, она вошла в образовательную систему?
Если честно, я вам не могу прям ответить, когда же психолог появился в школе, но когда я училась... Да, у нас был психолог в школе, она вела у нас этику. Предмет такой был этика, по-моему, в 9 классе. Но, в принципе, на этом работа психолога и заканчивалась. Когда я начинала свою профессиональную деятельность психологом, я проработала 25 лет в образовательном комплексе «Илим», и фактически это та площадка, которая позволила развиться школьной психологии в том формате, в котором я вижу. Я думаю, что это идеальная система. Школьный психолог вообще воспринимается в школах. Это человек, который что-то делает. Да? И если есть проблема, обычно говорят, а где был психолог? И школьный психолог сводится к тому, что посмотреть, там, сделать тестирование первоклассников, потом посмотреть тестирование при переходе с 4 в 5 класс, ну и где-то какие-то элементы профориентации в 9 классе сделать. В принципе, если вы зайдете в интернет, то подобная программа у большинства школ.
Можно вопрос. Я знаю, у нас летом, полгода назад, была в эфире генеральный директор школы «Илим», и она говорила, мы тоже говорили о частном образовании, вот, но... Ну, я так понял, что школа «Илим» одна из первых, ну, можно сказать, первая школа частная, которая дала как бы основу и фундамент частных школ, частного образования в Кыргызстане. И вы стояли у истоков психологической службы, будем так сказать, да?
Да.
Услуги. А скажите, пожалуйста, а почему получается так, что все приняли только вот эти три этапа? Это принять... Средний этап, посмотреть, как он развивается, и третий, ну, насколько он готов и выпускать, выйти в этот взрослую жизнь. А вот эти промежутки между этими тремя этапами, все-таки психолог что-то делает или нет?
Безусловно, безусловно. В силу того, что в школе психолог — это одна единица, а школа, например, 1000, 1500 или 2000 детей, безусловно, психолог не может на это количество
физически
каким-то образом охватить все это пространство. А выделены основные школьные этапы, важные, и поэтому в эту сторону психолог как бы смотрит. Но благодаря, да, работе руководства частной школы, да, Ибрагимовой Гайшеджи Субековне, когда человек видел на будущее и понимание, что такое психология, потому что психология, она как бы немножечко так, какая-то тайной
обвена,
покрыта, да, это какие-то медиумы, у которых есть третий глаз, и вот я на вас сейчас посмотрела, Алтынбек, и рассказала, who is who, да, кто вы есть на этом свете. На самом деле, это же иллюзия, да, психология — это наука. И психология — это структура, которая усиливает то место, в котором она находится. И если это школа, то она усиливает образовательный процесс.
Хорошо, тогда вопрос. Вы сказали, что тестируют детей. Тогда прямой вопрос. Так как она находится в школе и усиливает образовательный процесс, в образовательном процессе участвуют и учителя, и администрация. Насколько психолог независим и насколько он также тестирует учителей на профпригодность? Или это не позволительно и психологу?
Давайте, с вашего позволения, я расскажу о той системе, в которой я работала, потому что, еще раз повторюсь, для меня она на сегодняшний момент идеальна. В школе, в частной школе, меньше гораздо детей, чем в госшколе. Но на это количество детей в Илиме работает целая структура, центр психологической поддержки, где на каждом возрастном этапе есть свой психолог. У детского сада свой психолог, у начальной школы свой, у среднего звена свой, у старшего звена свой психолог. То есть, понимаете, это же вложение, это реально вложение, эти люди получают заработную плату. Но грамотный подход в том, что это просто необходимо для детей, прежде всего, мы же работаем для кого? Для детей. И тогда каждый психолог в своей структуре работает как с детьми, безусловно, как с педагогами, так и с родителями.
Угу. То есть я могу понять, что вы охватываете всех участников в образовательном процессе, которые участвуют в образовательном процессе ребенка, правильно?
Да, да.
Это родитель, это учитель и сам непосредственно ребенок.
Да.
С кем, такой прямой откровенный вопрос, с кем сложнее всего работать?
Вообще, я всегда говорила, все люди, вот тот человек, который работал в Лиме, сможет работать везде. Почему? Трудно сказать, с кем сложнее. С ребенком, потому что у тебя ответственность, ты должен в него вложить. С педагогом, это уже готовый профессионал, который уже имеет определенный запас знаний и не всегда готовый, да, выслушать другую сторону. Это родитель со своими ожиданиями, да, когда он: «Я же вам отдал, дайте мне!» И не всегда ожидания оправдываются. Поэтому вот эта часть, наверное, она и там, и там. Это как вот система, да, работы трех сил. Учитель, родитель, ребенок. А психолог вот так вот.
Да, это как организм, да?
Организм.
Человека, который все органы важны.
Да.
И как бы и все... идеально устроено, да, Всевышним, будем так сказать?
Да.
И хотелось бы, чтобы школа и ее структура как один организм были, и они были тоже идеально устроены.
Конечно.
Тогда следующий вопрос. Давайте возьмем такую ситуацию. Произошла ситуация, что, ну вот, ребенку тяжело учиться, да, он не может усвоить информацию, знания, психологически неуравновешен, плюс еще у него проблемы с одноклассниками. Вот. Как в этой ситуации действуют психологи? Ну, это вот практическая, пусть говорит, такая картинка, как пример.
Угу. Да, это очень частая ситуация в школе. И здесь психолог-помощник. Как это может происходить в системе? Если психолог не видит сам этой ситуации, ну, потому что у него нет третьего глаза, он когда заходит в класс, вроде бы все идеально, когда урок, дети, все это с ребятами происходит вне урока. И это может видеть классный руководитель. И классный руководитель что-то делает с классом, объединяет, работает, разговаривает, и у него не получается, он не знает как. И тогда классный руководитель подходит к психологу, и они уже совместно включаются в эту работу. Во-первых, это работа как рекомендательного плана, а что делать, да? И другая работа, когда психолог входит в класс, проводит какого-либо рода тренинги, берет самого этого ребенка, да, смотрит, тестирует, да, на его эмоциональное состояние, пытается понять, а в чем причина, почему именно он становится, например, изгоем или тот человек, которого булят, да?
Почему? Вот об этом мы поподробнее поговорим.
Да-да-да. И тогда психолог включается, безусловно, включается в работу родитель. Эта ситуация ни в коем случае не должна замалчиваться. Перед нами стоит ребенок, особенно когда это подросток, это достаточно серьезная ситуация. Психолог проводит целенаправленную работу. Фактически психолог становится человеком, который разрабатывает индивидуальную программу для этого ребенка по разрешению создавшейся ситуации.
Вы сами затронули этот вопрос, я хотел вам его задать. Это большая проблема, я думаю, что она по всему миру, особенно в подростковом возрасте, это буллинг. Вот. Есть еще кибербуллинг, потому что в Советском Союзе интернета не было, а сейчас у каждого смартфон, и люди, они пытаются, дети, я имею в виду, да, подростки, они даже таким образом булят, кибербуллинг, да, вот, игнорируют. Да. Скажите, почему бывает так, что в одном классе атмосфера, она такая открытая, в другом классе она закрытая. Ну вот, если взять пример, ну, например, вот там, где моя дочь учится, бывает, так бывает, что вот новый ребенок приходит, и его игнорируют. Как действовать администрации, психологу, и как совет родителям, и как совет самому ребенку? Что нужно сделать, как психолог?
Подростковая среда, она, конечно, непростая. Она достаточно жесткая, она достаточно жестокая. И когда в подростковом возрасте родители принимают решение по определенным причинам поменять коллектив, это непросто. В какой-то коллектив ребенок входит и легко, а какой-то не принимает. То есть есть определенный костяк, который создает атмосферу. И роль вообще самого классного руководителя – максимально мягко ввести нового человека. Это большая работа. Это ввести, рассказать, провести мини какое-то знакомство, тренинги. Задача психолога – обучить этим приемам самого педагога. Потому что психолог – это он пришел и ушел. А классный руководитель, как тот родитель, он находится, большую часть с родителями, он формирует вот эту семейность. Формирование коллектива, безусловно, большей частью ложится на плечи классного руководителя.
Угу. Хорошо. А тогда такой вопрос. Как ребенку себя вести, что ему сделать, если он чувствует, что его булят, если чувствует, что его игнорируют, а вот он пришел, да? Что вы ребенку посоветуете?
Ребенку не стесняться просить помощи у взрослого. Не стесняться. Зачастую ребенок боится подумать, что я слабый или еще что-то. Может, боится даже и угроз, прямых угроз от детей, что если ты пожалуешься, мы там вообще с тобой не будем разговаривать, мы тебе что-то сделаем, мы тебя побьем и всякое такое. Но ребенку понимать, что когда он просит помощь у взрослого, это нормально. Потому что он один, а против него толпа. Просить помощи у взрослого. В первую очередь попросить помощи у классного руководителя, если это в классе.
Как это сделать?
Подойти.
Вот прямой. Вот, угу. Вот вы ребенок, как это сделать? Как сказать? Что сказать?
Подойти и сказать: мне трудно. Мне кажется, меня не любят. Или подойти и сказать: помогите мне. Понятно, что это такая высокая степень осознанности, да, у ребенка. Зачастую попадают под этот буллинг более замкнутые дети. Подойти просто к родителю, своей маме, папе, и сказать, попросить, сказать: мама, мне трудно, помоги мне. Вот так, вот так. И родителю адекватно, не бежать с автоматом.
Не эмоционально, да?
Да. Вот так вот сесть, выдохнуть и пойти поговорить с классным руководителем, сначала выяснить, имеет ли это место на самом деле, да, потому что дети могут просто таким образом привлекать внимание родителей, или им не нравится школа, хотят вернуться к своим друзьям, да, прийти и сначала выяснить, действительно ли ситуация имеет место быть. Подойти к классному руководителю. Если классный руководитель говорит: давайте я понаблюдаю, наблюдает и действительно это видит, привлекает обязательно школьного психолога, и маме дает обратную связь, что он делает.
Угу.
И строит отношения с новым ребенком. Потому что у классного руководителя построены отношения уже с другими. Он знает, от кого что ждать, кто и как, чем дышит. Дать возможность самому себе познакомиться с этим малышом. Потому что это подростковая душа, она очень ранима. И любой какой-то шаг достаточно опасен, потому что эмоциональная нестабильность в силу гормональных изменений она присутствует.
Я правильно вас понял, Виктория, что классному руководителю нужно еще больше уделять времени, больше разговаривать, больше объяснять, может быть, даже доступнее объяснять, чем другим, и открыться для нового ребенка, правильно?
Конечно. Открыться для нового ребенка и проводить дополнительные какие-то мероприятия для сплочения коллектива. Вывозить детей, устраивать чаепитие в классе, какие-то между собойчики, где-то устраивать поздравлялки с днем рождения, такие душевные, да, не обязательно там, чтобы торты и пицца была, а вот с такими пожеланиями формировать вот эту семейность.
Угу. Атмосферу семьи.
Атмосферу семьи. Культивировать положительное отношение. Самому быть примером. Если классный руководитель, например, позволяет себе там каким-то образом унизить или оскорбить ребенка, а потом говорит, так делать нельзя, кто ему поверит?
Угу. Мы снова возвращаемся к учителю. Да? Учитель угу. это важный. Важная, как бы сказать, составляющая учебного процесса. И мне кажется, учителям нужно в прямом смысле ставить памятник, потому что они на самом деле отдают всю свою жизнь.
Да.
И мне кажется, сказать огромное спасибо учителям, потому что как бы им трудно не было, они все равно любят своих детей. Да. Это
и
важно.
И стоят за
своих детей. И у нас не так много времени осталось. Виктория, у меня такой вопрос. Сейчас очень часто задают такие вопросы, интернет, да, тоже. Вот. Особенно в подростковом возрасте. По всему миру это все. Гомо- и гетеросексуальность. Все-таки в подростковом возрасте подростки, дети, они как-то уже созревают в плане физическом. Как психолог, на что нужно обратить внимание? Особенно помочь детям.
Гетеросексуальность – это нормальное, да? Это нормальное, так сказать, грубо выражение «нормальное», но это действительно нормальное явление. Бог нас создал, мужчины и женщины, среднего пола, просто не дано. Каким образом появляется этот средний пол, это уже другое. Да, это могут быть какие-то психологические отклонения, психического плана могут
насилие.
Быть. Насилие, да. Это психические такие вещи, нарушения, травмы. Это может быть на физическом уровне какого-либо рода гормональные нарушения. Это мы понимаем. Это, если грубо смотреть, скажем, как на заболевание. Да? Но сейчас эта часть, она культивируется. Я понимаю, как специалист, что может такая часть психики у человека присутствовать, когда идет нарушение. Но тогда, когда ты смотришь эти гей-парады, ты понимаешь, что эта часть – это просто извращение. Да? Это не может быть какого рода заболевание. Если ты онкобольной, ты же не идешь с флагом и парады не устраиваешь.
Это получается нравственный и морально-этический упадок получается общества, правильно же?
Да.
Или нет?
Да, безусловно. Это такое для подростка. Для подростка это новые эмоции. Они же вообще живут этими всплесками, адреналином. Им просто это интересно, потому что это завуалировано, это плохо говорят, да. Значит, это что-то такое. Эта тема их интересует, эти флаги, да, радуги. Они все знают, какого цвета там нет. Вы сейчас спроси, какого цвета нет во флаге гомосексуалистов. Не знаю, ответите вы, нет?
Нет, и честно говоря, я на это внимание не обращаю.
Да, а дети знают, понимаете? Вот. Важна роль прежде всего семьи. Тогда, когда четко обозначены роли мужские и женские в семье. Понимаете? Даже когда семьи распадаются, это трагедия, но это часть нашей жизни. Но тем не менее, сохранение женской части, женских обязанностей, сохранение мужественности у мальчиков, да, женственности у девочек – это первые задатки того, что ребенок будет со здоровой психикой. В школе очень важно, чтобы были педагоги-мужчины, которые бы компенсировали вот эту часть, когда развала семьи, нехватки мужского внимания, зачастую мы этим страдаем, не материнским, хотя этого тоже бывает недостаточно, но большей частью мужского внимания. И вот было бы здорово, если побольше было мужчин в школах, когда они уже транслируют свою манеру общения, поведения и свои какие-то мужские нравственные вещи.
Ну, об этом, может быть, мы сделаем отдельную программу, но вопрос в другом. У нас осталось не так много времени. Скажите, пожалуйста, мы говорили о том, что семья интегрируется в школу, образовательный процесс, но школа, она может интегрироваться в семью. По поводу домашнего насилия, как школа и может помочь, если такое присутствует?
Это большая трагедия. Это большая трагедия, и она не зависит от достатка семьи. Учитель, как только видит изменения в ребенке, замыкается или стал более агрессивным наоборот. Да? Если есть контакт с ребенком можно поговорить. Можно подойти к психологу и сказать, да, что-то не так. И психолог, уже имея какие-то инструменты, да, может поработать с ребенком и понять, что там. Вот эти доверительные отношения у психолога с ребенком, ребенок может поделиться. И, безусловно, не оставаться в стороне этой ситуации.
Виктория, я когда учился в Советском Союзе, мой классный руководитель посещал каждого ребенка, приходил и знакомился с родителями, и приходил домой, навещал, будем так сказать.
Да, это было...
Вот он сканировал домашнюю атмосферу, в которой его ученик находится. Сейчас такое есть или нет?
Сейчас у нас все личное пространство, частная собственность, частная жизнь. Сейчас этого нет. Если в советское время это было требование, это была необходимость для того, чтобы учитель пришел и посмотрел, есть ли учебный уголок у ребенка, да, общение с родителями, вообще в какой атмосфере живет. И вот это все, это была часть обязанности учителя. Сейчас навряд ли учитель сам пойдет, он, наверное, побоится, и вряд ли его запустят.
Ну, физически он перегружен, скорее всего, да? Все-таки что-то поменялось, да?
Много поменялось.
Мы сегодня очень много вспоминаем про прошлое, да, но у нас есть будущее, и это самое главное. Что бы вы хотели пожелать? У нас совсем не осталось времени нашим слушателям и зрителям.
Я бы пожелала родителям не обосабливать своих детей, не обосабливать их в каком плане, что ты у меня лучший, а все остальное там, делай все для себя. Все-таки прийти к тому, что мы друг без друга не выживем с вами. Вы даже задали сегодня вопрос, а кто важнее, как и где, и как. Мы все очень-очень взаимосвязаны. И я бы пожелала вот родителям учить детей общаться, дружить, взаимодействовать. И самим быть источником этого общения. Даже если учитель не идет к вам на контакт, станьте первым.
Спасибо. Дорогие радиослушатели, у нас сейчас передача закончилась, и вы слушали программу «Ощутите силу перемены». Тема сегодняшней программы звучала так: «Семья и школа». И я благодарю нашего гостя, психолога Исааку Викторию, о том, что она о многом могла рассказать. Пожалуйста, слушайте программу, любите своих детей, уважайте учителей, и давайте мы сделаем так, чтобы все было вокруг прекрасно. И протянем друг другу руки, хорошо? Да. До свидания, до новых встреч.
До свидания, спасибо.